Мы сегодня также с вами продолжим говорить о роли Святого Духа, но уже в жизни верующего человека. Вот сегодня, когда мы обратились к Богу, какую роль Дух Святой играет в нашей жизни? Когда речь заходит о Духе Святом, то иногда можно наблюдать, что, например, в некоторых церквях вообще об этом не говорят, о Духе Святом, или очень редко. В других церквях могут говорить очень много и даже часто, и иногда верующие спорят больше, там, например, о дарах Духа Святого, о сверхъестественных дарах. Если сегодня сверхъестественные дары Святого Духа, пророчества, языки, там, дар исцеления. И часто иногда верующие могут говорить о каких-то второстепенных вещах, притом упуская уникальный и главный труд Святого Духа, который совершает наша жизнь. И сегодня мне хотелось бы напомнить об этом, о некоторых моментах того, какой же труд уникальный совершает Дух Святой в нашей жизни. Давайте почитаем некоторые тексты Писания и посмотрим. Первый текст записан в Евангелии от Иоанна, 3 главе. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Я прочитаю весь отрывок с 1 по 8 стих. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как же может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше“». Уникальную роль, которую совершает Дух Святой, Он возрождает нас к новой жизни, дает нам духовное рождение свыше. Иоанн описал ситуацию, когда к Иисусу Христу пришел человек, которого звали Никодим. Этот человек принадлежал к религиозной партии, которые тщательно соблюдали иудейские предания, традиции. Он был из начальников, некоторые считают, что он был член Синедриона. Он был богослов и учитель своего времени. И этот человек, Никодим, ему казалось, что он знал путь спасения. И он учил этому пути спасения. Это человек, которому люди доверяли. Он имел огромный авторитет. Вот подумайте, вот такой человек пришел к Иисусу Христу. Он пришел к нему ночью, потому что еще, возможно, побаивался открыто разговаривать с Иисусом Христом, потому что совершенно разные мнения были о Христе. И вот его обращение к Иисусу, Рави, говорит о том, что, скорее всего, что он пришел поговорить с ним вот как учитель с учителем, как богослов с богословом. И Иисус перевел вообще тему разговора и стал говорить с ним о самом важном. И оказалось, что даже Никодим, который, может быть, считал до этого момента, что, знаете, он как бы на вершине вот этой лестницы, ведущей в жизнь вечную, и оказалось, что он также далек от спасения, от Царствия Божия, как и остальные грешники, и что он совершенно не понимал, как человек может попасть в Божье Царство. И Иисус говорит Никодиму, хочу обратить внимание вот именно на эти слова, когда он говорит «должно вам». Он несколько раз повторяет «истинно, истинно говорю тебе, Никодим», что говорит о том, что то, что говорил Христос, было очень важно. И Иисус говорит о том, что есть одно необходимое условие, при том, что это условие для всех людей – «должно вам». То есть это необходимое условие. Без рождения свыше человек не может попасть в Небесное Царство. И Христос говорит: «должно вам». И это относилось не к Никодиму, это относится ко всем людям. И неважно, человек сегодня опускается на дно греховной жизни, или он высоконравственный, он богатый, или он бедный, это рабочий или президент. Это относится к людям различных религиозных конфессий, которые верят в различные философии и учения. Это относится ко всем. Здесь нет исключения. Человек может попасть в Царство Небесное, только если он здесь на земле родится свыше. И Иисус упрекнул Никодима. Он говорит, ну, Никодим, ты вообще должен об этом был знать, то, что я тебе говорю. Потому что Никодима это удивило. И Иисус, конечно же, обращался к Ветхому Завету, на то, что Никодим знал Ветхий Завет. И в Ветхом Завете уже говорилось, были пророчества об этом. Ну, я, например, прочту несколько стихов из пророка Иезекииля. Это пророчество о том, какую работу Бог будет проводить через Святого Духа. Пророк Иезекииль говорит так. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». И это как раз пророчество. Пророчество о том, что настанет такой день, когда Бог совершит Духом Святым особое чудо. Он возродит человека к новой жизни. Он вдохнет в него свой Дух. Дух Святой поселится в сердце человека. И мы знаем, что вот этот момент эры Святого Духа наступил именно с момента Дня Пятидесятницы. Что это именно уникальная роль Святого Духа, который возрождает и побуждает нас следовать за Христом. Каменное сердце – это такая метафора, которая описывает любого неверующего человека. И это значит, что этот человек, он не чувствителен к Богу, к Его заповедям, к Его Слову. Он даже не ищет Бога и не стремится. Вот как бы каменное сердце – сердце, которое не чувствительно к Богу. При этом каждый неверующий человек очень даже активен, чтобы жить для себя, и при этом он не хочет и не способен жить для Бога. Вот такая метафора, описывающая каменное сердце. И Бог произведет какую-то уникальную работу, что сердце человека станет живым. Ну, Библия описывает человека как мертвого по своим грехам и преступлениям. Мертвый человек, он не способен реагировать на наши слова. Вот что вы ему не говорите, он их не услышит. Он никак на них не откликнется. И точно так духовно мертвый, но по отношению к Богу. И для того, чтобы человек духовно мертвый стал искать Бога, стал жить для Бога, должно что-то произойти. И вот эта уникальная роль, она как раз и отводится Святому Духу. Именно Он возрождает человека к новой жизни. Я бы, знаете, сравнил бы вот неверующего человека с лампочкой, ну, которая не включена. Вот мы утром приходим на собрание, и кто-то всегда включает свет, чтобы у нас здесь в помещении горел свет. Если кто-то не подойдет к выключателю и не включит выключатель, света не будет. И вот точно так мы, как, знаете, неверующие, как эта не включенная лампочка, кто-то должен взять и озарить наши сердца. И Павел так и говорит, Бог озарил наши сердца. Точно так, как кто-то должен подойти, соединить эти провода, чтобы по ним пошел ток, замкнуть эти контакты, и лампочка начинает светиться, точно так и человек в состоянии неверия. Если Дух Святой не коснется сердца человека, не озарит, он так и останется духовно мертвым и совершенно нечувствительным к Богу. И эту уникальную роль отведена именно Духу Святому. И когда Дух Святой озаряет наши сердца, с нами что-то происходит. Вдруг, неожиданно, мы начинаем понимать, что мы понимаем Евангелие. Нам открывается вся картина того, что мы грешники. Мы видим в Иисусе Христе нашу единственную надежду и нашего Спасителя. Без Духа Святого мы бы никогда не могли это понять. Перед нами открывается совершенно реальный духовный мир. Грех начинает нас тяготить. Мы начинаем сталкиваться с искушением, с борьбой, потому что остаются греховные плотские желания, искушения мира, искушения сатаны, и мы реально ощущаем эту борьбу, которая происходит в нашей жизни. И все это чудо совершает именно Святой Дух. Поэтому подумайте, без рождения свыше человек не может попасть в Царствие Небесное. Без рождения свыше невозможно общаться с Богом. А значит, невозможен и духовный рост. Духовный рост невозможен, если человек не родится свыше. И это необходимое условие для всех людей. Вот подумайте, например, мусульманин. 5 раз в день он молится. 5 раз в день. Он, например, добросовестно исполняет свои заповеди и постановления Корана. Он хороший семьянин. Он делает много добра. Но этого недостаточно. Надо родиться свыше. Только тогда человек может попасть в Царствие Небесное. Или возьмите другого человека, например, скажем, моралист. Ну, человек, у которого высокие моральные стандарты. Он получил хорошее воспитание, хорошее образование. Он не курит, не пьет. Он старается делать добро. Скажем так, он лауреат Нобелевской премии. И всю премию отдал на лечение больных людей со СПИДом. Этого недостаточно, чтобы войти в Царствие Небесное. Ему нужно родиться свыше. И дальше в этой истории Никодима мы знаем, что Иисус Христос приведет Никодима именно к пониманию, потому что он будет говорить про себя. Человек должен покаяться, уверовать в Иисуса Христа. Только тогда он сможет родиться свыше. Только через Христа человек может войти в Царствие Небесное, и только через покаяние и веру во Христа человек рождается свыше. Поэтому подумайте о различных, например, мировых религиях. Очень многие люди сегодня, которые далеки от Бога, они многие думают, что ну, все мировые религии, они как бы ведут все равно к одному Богу, но просто разными путями. И, конечно же, эти люди просто искренне заблуждаются. Они не понимают того, что все мировые религии между собой настолько разные. Но даже если бы в будущем кто-то захотел бы создать одну какую-то религию и предложил бы вот из всех религий найти что-то общее и на этой основе объединить, создать одну религию, то вы знаете, что христианство не вошло бы вот в эту религию. Если бы, например, такие люди, как Мухаммед, Будда, Иисус были, например, или нашими современниками, или они тогда жили в одно время, и, к примеру, например, Будда предложил бы Мухаммеду и сказал, давай найдем что-то общее между нашими религиями и объединим свои усилия. Если бы Мухаммед и согласился, и они предложили бы это Иисусу Христу, то он бы не согласился. Они бы услышали, я думаю, что то же самое, что он говорил одному из своих учеников. Я есть путь, истина и жизнь, а вы тупик, ложь и погибель. То, что предлагаете вы, это ложь, это тупик, это погибель. Потому что Иисус Христос не видел иного пути, иной жизни в Царстве Небесное, как только через веру в Него, через покаяние веру в Иисуса Христа. И поэтому, если человек сегодня хочет родиться свыше, он должен прийти с покаянием и верой именно в Иисуса Христа, как единственного Спасителя. И это необходимое условие для всех. Без этого невозможно войти в Божье Царство. И это был очень важный разговор Иисуса Христа с Никодимом. Дальше, читая историю про Никодима, можно даже сказать, что если в тот момент еще он не уверовал, это был очень переломный момент в его жизни, может быть, основной. Потому что дальше мы видим, что в Евангелии похоже, что Никодим уверовал. И я бы сказал так, что, вы знаете, важные разговоры в жизни людей, они происходят в обыденной жизни. Там, где мы встречаемся с людьми, может быть, у себя дома, на работе, может, где-то в метро, в поликлинике, в студенческом общежитии. И где мы начинаем говорить людям об Иисусе Христе. Может быть, люди этого не понимают еще, но это может быть очень важным переломным моментом в их жизни. Подумайте. Может быть, о ваших престарелых родителях. Разговаривали ли вы с ними на тему, как попасть в Царствие Небесное? Подумайте о ваших детях. Разговаривали ли вы с вашими детьми о том, как попасть в Царствие Небесное? Ну, иногда родители думают, ну вот мы отведем воскресную школу, там мы должны об этом рассказать. Нет, вам, родителям, нужно поговорить с вашими детьми. Это очень важный, серьезный разговор. Подумайте, может быть, о ваших друзьях, о том человеке, которого вы любите, разговаривали ли вы с ним о том, как попасть в Царствие Небесное. Люди должны услышать об Иисусе Христе. Люди должны уверовать в Иисуса Христа. Только тогда они смогут родиться свыше и попасть в Царствие Небесное. И эту уникальную роль в нашей жизни именно сыграл Дух Святой. Давайте посмотрим еще на одну уникальную роль Духа Святого в нашей жизни. Послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Что это за день искупления? Что это за день нашей жизни? И, конечно же, мы понимаем, что это день нашего спасения. Это день, когда мы уверовали во Христа, когда мы пришли к Нему с истинным покаянием. Это день искупления. В этот самый момент мы становимся детьми Божьими. Мы принадлежим к Его семье. Мы искуплены Иисусом Христом. И Дух Святой ставит на нас свою печать. Мы Его семья, мы искуплены, мы Божий народ. Что значит залог наследия? Если мы что-то покупали, то нам это может быть понятно, когда иногда люди оставляют какую-то предоплату или задаток. Что это значит? Это значит, что человек обещает выполнить свой договор и в конечном итоге оплатить всю сумму. И здесь говорится о печати Святого Духа, тоже уникальная роль Святого Духа. Что же Дух Святой делает? И это связано, посмотрите, с нашим будущим. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествования, спасения, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего». Это говорит о том, что на небесах для нас хранится наше наследство. И Святой Дух гарантирует, что мы получим в будущем это наше наследство. Он будет вести нас к этому. Он будет хранить нас в жизни. И я верю, когда Христос говорил об искупленных, никто не похитит их из руки моей, я верю, что Христос эти слова сказал. Почему? Да потому что Дух Святой, Он хранит и ведет нас по жизни. Сегодня иногда люди, некоторые очень сильно пугают и паникуют, знаете, с разной спекуляцией, числом 666, там, печать на чело, на лоб. Даже, знаете, иногда слышал от одного, как он говорил, нельзя пить сок из пластиковых пакетов. Почему? А там штриховой код. И вот первая цифра – это 6. В середине штрихового кода тоже 6. И в конце 6. 666. И вот будешь пить сок из пластиковых пакетов, и все. И получишь печать сатаны, число зверя. Подумайте очень серьезно о печати Святого Духа. Что это значит? Как это? И кто это может взять, просто аннулировать эту печать? Просто если вы будете пить сок из пластиковых пакетов. И поэтому одно из служений Святого Духа, Он хранит нас для того наследства, которое хранится на небесах. Дух Святой также будет вести нас путем освящения. Вот что значит быть запечатленным Святым Духом. Дух Святой, Он будет вести нас путем освящения. Мне попалась одна книга, и на книге было такое высказывание, ну, мне оно понравилось, библейское высказывание. Там было написано так. «Иисус принимает нас такими, какие мы есть, чтобы мы не остались такими, какие мы есть». И вот это и есть роль Святого Духа, потому что в этой же главе послания к Ефесянам, посмотрите на стих 4. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Чтобы мы были святы и непорочны. Запечатление Святым Духом День Искупления говорит, что с этого момента Дух Святой начинает в нас работу освящение. Начавши вас доброе дело, говорит апостол Павел, будет совершать до дня пришествия. И это работа над нашим сердцем, нашего освящения. Когда Иисус Христос в Евангелии от Марка говорил такие слова, покайтесь и уверуйте в Евангелие, то по-другому эти слова можно было бы еще перевести так. Пребывайте в покаянии и веря в Евангелие. Это имеет продолжающее действие. Если человек после своего обращения продолжает пребывать в покаянии, его покаяние углубляется со временем. Если его вера растет, то это говорит о действии Святого Духа. Без Святого Духа невозможно пребывать в покаянии и невозможно пребывать в вере. С человеком произойдет, как говорит Петр, вымытая свинья, она снова возвращается в свою грязь. Почему? Потому что если природа неизмененная, ну можно какое-то время подстраиваться под какие-то христианские стандарты. Но поверьте, природа возьмет свое. И человек снова вернется к своему болоту, в свою грязь, в свою лужу, к своим рожкам. Но если человек постоянно пребывает в вере, если его покаяние углубляется, это говорит о том, что Дух Святой производит свою работу. Это его цель – вести нас путем освящения. И третье, мне кажется, о чем говорит печать Святого Духа, нет, это второй тезис, это то, что Дух Святой дает нам помощь, силу преодолевать разные трудности, разные скорби и разные испытания. Я прочту, как об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам. Послание к римлянам, 8 глава. Павел говорит так, с 35 стиха. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Смотрите, в этих стихах апостол Павел, он не оставляет такой надежды на спокойную жизнь здесь на земле христианина. Если бы в Библии было обещание, что Бог верующего оградит и проведет, удалит от личных испытаний, я думаю, что больше людей хотел бы последовать за Христом. Но как раз апостол Павел говорит, что как раз и наоборот, в жизни христианина могут выпасть очень серьезные испытания. И он перечисляет таких 7 испытаний, и если вы посмотрите, он их перечисляет по степени накала и напряжения. И последний из которых – меч. То есть может так получиться в жизни какого-то христианина, что, возможно, ему придется умереть, и умереть именно за веру в Иисуса Христа. Когда он окажется перед таким выбором, если он не отречется, то он может умереть. И я думаю, наверное, многие из вас задавали себе вопросы. А что, если в мою жизнь придут очень серьезные испытания? Выдержу ли я? Устаю ли я в вере? Ведь я немощный и слабый, не такой, как, может быть, другие. Что будет со мной? И посмотрите, и апостол Павел, перечисляя все эти испытания, он говорит, верующий человек может справиться со всеми этими трудностями не своей собственной силой, а дальше он говорит, силою возлюбившего нас. Это сила Святого Духа. Именно Святой Дух дает верующему человеку силу оставаться верным. И, наверное, самый лучший комментарий к этим стихам – это свидетельство самого апостола Павла, когда он уже, будучи в преклонном возрасте, в тюрьме, ожидая суда Нерона над ним, написал свое второе послание, можно сказать, завещание или предсмертные слова. И он написал так, я прочту несколько стихов из второго послания Тимофея. «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Избавит меня Господь от всякого злого дела». Павел не знал, оправдают ли его, или он будет предан смерти. Но если даже он будет предан смерти, Павел говорит, я знаю, что Бог даст мне силу не отречься. Я не совершу злого дела, никакого. Я останусь верным Христу. И он полагался не на свою силу воли, ведь апостол Павел был очень мужественным человеком. Если мы почитаем его послание, сколько раз он был, терпел кораблекрушение, пытки, избиения, но здесь он говорит не о том, что он вытерпит, потому что он мужественный человек. Нет. Посмотрите, как он говорит, Господь избавит, Господь сохранит, Господь даст силы. Он верил в то, что написал, что мы можем преодолеть все эти трудности. Почему? Потому что в день искупления мы с вами запечатлены обетованным Святым Духом, который будет вести нас путем освящения и будет давать силу преодолевать трудности. Это тоже уникальная роль Духа Святого в нашей жизни. И, наверное, мы на опыте не раз это уже испытывали, когда, может быть, проходили через какие-то скорби и трудности и думали, ну, у нас не хватит терпения, у нас не хватит сил, мы сдадимся. И потом, ну откуда мы удивлялись, ну где бралось спокойствие, где бралась эта сила, где бралось это терпение. И мы должны сказать, это Дух Святой, это помощь Духа Святого в нашей жизни. Посмотрите еще на одну третью уникальную роль Святого Духа в нашей жизни. Павел пишет так: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и еллины, рабы и свободные, и все напоены одним духом». Появляется в Новом Завете одна метафора о церкви, которой нету в Ветхом Завете, где церковь сравнивается с телом Христовым. Тело Христово. Это уникальная метафора. Одна из ролей Святого Духа – возрожденного человека. Дух Святой ведет в общение. Он объединяет верующих вместе. Это делает Святой Дух. И Павел сравнивает вот наше общение в церкви как с телом физическим. Нельзя рассматривать тело по отдельности. Ну, мы не можем, например, взять, разделить тело, там, голову, руки, сердце, ноги и думать, что вот эти части, они сами по себе будут функционировать. Нет, они могут функционировать только когда они вместе. Я не могу сказать, что моя рука, например, правая, настолько искусственна, настолько искусна, что ее можно отделить от тела и, как говорится, пустить на вольные хлеба. Нет. И точно так же в жизни верующего человека. Это противоречие. Верующий человек, который идет к небесам в одиночку. Это невозможно. Только если он оказывается в каких-то обстоятельствах, от него не зависящих. Ну, были моменты, когда многие люди страдали за веру и находились в тюрьмах. Это от них не зависело. И Бог давал им особую силу, особую благодать. Но Дух Святой ведет верующих в общение вместе. Это его роль, потому что он знает, именно в общении в церкви человек находит духовную крепость, утешение и силу, чтобы идти к небесам. И это третья уникальная роль, которую делает Святой Дух. И четвертое, о чем мне хотелось сегодня сказать. Посмотрите. Святой Дух ведет верующего человека к прославлению Христа. «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». И в другом месте Иисус говорит: «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Конечная цель Духа Святого после возрождения – привести нашу жизнь, все наши сферы жизни – к тому, чтобы верующий человек мог прославить Христа. Вот какова роль Духа Святого. Дух Святой помогает нам отличить истину от заблуждения. Прочту один отрывок. Иоанн говорит в первом послании, первое послание Иоанна, 4 глава. Послушайте такие слова. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Смотрите, как это может выглядеть на практике. Встречается вам человек с Библией в руках, который начинает вам рассказывать места Писания из Библии, который принадлежит, например, такой организации, как «Свидетели Иеговы». И вот вроде бы он рассказывает, он читает из Библии, вроде бы все правильно рассказывает, но как только вы доходите до Иисуса Христа, как признают ли Иисуса Христа, пришедшего во плоти, Искупителем? Признают ли они Троицу, лично Святого Духа? И вы слышите, как люди, которые в руках держат Библию, не признают это. И Библия нам помогает, и Дух Святой нам помогает отличить истину от лжи. И Дух Святой свидетельствует нашему сердцу. Это Дух Антихриста. Этот человек заблуждается, потому что Дух Святой свидетельствует о Христе, что Он Искупитель, что Он Спаситель. Вы знаете, что в истории было очень много лжепророков, людей, которые создали целые религии, течения, которые когда-то заявляли, что Бог проговорил ко мне, Дух Святой коснулся и говорил ко мне. Но когда речь заходит об Иисусе Христе, эти люди отвергают Иисуса Христа как Спасителя. И Дух Святой помогает нам отличить истину от заблуждения. Он свидетельствует нам, что если этот человек не признает Христа как Спасителя, это дух заблуждения, это дух Антихриста. Всякий раз, когда мы оступаемся, как мы слышали сегодня свидетельство, Дух Святой не оставляет нас. Он обличает нас и тоже ведет ко Христу. Он говорит, бежи к Иисусу Христу. Там прощение, там утешение, там надежда. Не оставайся в таком состоянии. Когда мы находимся в конфликте с каким-то человеком, Дух Святой продолжает работу и говорит, а что бы на твоем месте сделал Христос? Подумай о Христе. Он опять идет нас ко Христу. Когда мы несем какое-то служение, Дух Святой помогает нам справиться с нашей, может быть, гордостью, эгоизмом, тщеславием, что служение, которое мы несем, мы не соревнуемся ни с кем-то. Мы несем не для того, чтобы каким-то самим образом утвердиться или самореализоваться. Служение мы несем для того, чтобы прославился Христос. Посмотрите на любую сферу своей, нашей жизни, и Дух Святой будет производить работу. Он будет вести нас к тому, чтобы мы в конечном итоге во всех наших сферах жизни прославили Иисуса Христа. Посмотрите, какая уникальная миссия, какой удивительный труд совершает Дух Святой сейчас над нашими душами. И нам лишь нужно сделать то, чтобы быть послушным Его Слову. Потому что, когда верующий человек смиряется и проявляет послушание, в этот момент он дает возможность Духу Святому действовать в нашей жизни. Мы исполняемся Духом Святым. Поэтому мы можем быть соработниками. Наша задача – повиноваться Божьему Слову. Дух Святой же в этот момент будет производить ту удивительную работу, которую мы сами не способны произвести в нашей жизни. Поэтому, смотрите, Дух Святой возрождает. Он ставит печать. Он помогает нам в трудностях. И Он ведет нашу жизнь к прославлению Иисуса Христа. Если сегодня обратиться к нашим друзьям, гостям, которые находятся здесь, которые еще не признают Иисуса Христа Господом и Спасителем, то можно сказать, что все эти благословения – не являются вашими. Вы все еще находитесь при дверях, вне Царствия Божьего. И вам нужно уверовать и покаяться перед Иисусом Христом. Тогда всю эту работу Дух Святой будет совершать в вашей жизни. Тогда эти благословения, они будут принадлежать вам. Дух Святой возродит вас к новой жизни. Он поставит на вас свою печать и будет вести вас по жизни, чтобы сохранить вас в этом мире от зла. Дух Святой приведет вас к той жизни, которую должен привести, к жизни прославления Христа, то, что мы потеряли после нашего грехопадения. Аминь. Давайте помолимся, поблагодарим Бога за Его терпение, долготерпение, за Его труд, который Он совершает прямо сейчас над нашими сердцами.